Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Хочу со всей ответственностью заявить, что вы, уважаемые радиослушатели, действительно слушаете радиостанцию «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, зебры». С вами его ведущий Владимир Мамонтов, и мы поговорим о взаимоотношениях, как обычно, России, Белоруссии, о наших проблемах, о общих радостях, проблемах, счастье и так далее. Начнем мы, как мне кажется, с интересной новости. Она касается вопросов государства и веры. О как! Вот. А дальше пройдем по повестке. Там есть серьезные проблемы, там есть веселые проблемы, там даже песенка в конце будет. Так что не убегайте.
Белорусские новины. Религиозным организациям Республики Беларусь запретят заниматься политикой. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором окончательном чтении законопроект, предусматривающий запрет религиозным организациям заниматься политической деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба Нижней палаты Белорусского парламента. После одобрения членами Совета Республики документ поступит на подпись президенту страны.
Эту новость мы попросили прокомментировать Вадима Францевича Гигина. Он начальник Всебелорусской библиотеки гигантской, замечательный совершенно. Он председатель общества знания, он политолог, он телеведущий, журналист, ученый, историк. В общем, кому как не ему рассказать о том, что же это за такой поворот в сюжете. Ну, в общем, религия всегда была отделена от государства, но надо еще и специально попросить. И даже, я бы сказал, с государственной точки зрения, потребовать, чтобы религиозные организации в политику не лезли.
Добрый день, Владимир Константинович. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, в Беларуси разработан законопроект, предусматривающий запрет, не просто ограничение, а запрет религиозным деятелям, организациям участвовать в деятельности политических партий, финансировать их. Ну, собственно говоря, по факту можно сказать, что они и так этим не занимались. У нас действительно раньше это была советская традиция. Отдельные священнослужители, как правило, это иерархии церкви, избирались в Верховный Совет. Ну, в частности, наш уже знаменитый и почитаемый во всей Беларуси митрополит Филарет был избран в состав Верховного Совета. По-моему, это был 12-й созыв, был, это 1990 год. Но затем уже с середины 90-х годов, как раз-таки по инициативе православной церкви, священнослужители не участвовали в выборах, не выдвигали свои кандидатуры. Ну, в России был такой, по-моему, Глеб Яконин, да, если мне память не изменяет, такой, но это Растрига, как раз-таки, чей образ не в лучшем смысле представлял церковь. Но она церковь уже не представляла, скажем так, религию, религиозные организации в общественном сознании. Но что произошло? Мы это видели на примере 20-х годов, когда отдельных священнослужителей, причем разных конфессий, попытались использовать при попытке организации и осуществления государственного переворота. Есть расследования соответствующие, отдельные священнослужители задерживались, кто-то уехал за границу. Да, это не приобрело, безусловно, массовый характер, но вот эту тему религиозную качнули очень серьезно. Мы это видели, были попытки внести внутренний раскол и в православную церковь, и в католическую, и стравить между собой католиков и православных. Тема, на самом деле, очень щепетильная, я бы не хотел сейчас приводить конкретные примеры с недобросовестными вот этими, я уж не знаю, но это не священники, но как их, служителями той или иной церкви, потому что оказывалось, что они не очень соответствуют даже и своему духовному сану. То есть их поведение больше походило на мирское, и когда все это стало изучаться, ну, просто общество стало задавать вопросы, соблюдает ли то или иное религиозное движение, церковь, вообще даже собственные заповеди. А это ведь может иметь очень глубокие последствия. Неверие, падение авторитета религиозной организации. Поэтому данная мера, она направлена не только на защиту самого государства или граждан политической сферы, но и на защиту церкви. Я когда упоминал о тех или иных конфессиях, которые пытались в этом принимать участие, К сожалению, нужно упомянуть и протестантов, отдельные протестантские сообщества, организации, которые превращаются в закрытые такие структуры, ведут проповедь, и опять-таки против них власть вынуждена применять соответствующие меры, вплоть до закрытия этих сообществ. Ну, я вам один из примеров все-таки приведу, когда один ксенц, он уехал за границу, просто открыто в проповедях проповедовал за вот ту же женщину, которая выдвигалась там на выборах. Сейчас она беглая находится. То есть просто в открытую человек в проповеди призывал за нее голосовать. Так что поставлены очень серьезные здесь границы. Как говорится, Богу Богово, а кесарю кесарю. То есть задача церковных организаций все-таки заниматься духовными вещами, тем более, что они очень востребованы в обществе. И в нынешней ситуации всеобщего такого, знаете, кризиса, переходный момент, многие люди ищут спасения и правильно делают в церкви. Поэтому я думаю, что у священников здесь забот вполне хватает. Есть социальное служение церкви. В 2003 году, вот мы сейчас отмечали 20-летие, был подписан, это в мае, по-моему, было подписано соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью, где подробно расписывается о том, какие обязанности может брать на себя церковь по социальному служению. Я знаю, что подобные переговоры ведутся и с Ватиканом. Но вот, вы знаете, здесь, да, мы придерживаемся политики веротерпимости, но Православная Церковь постоянно подчеркивает, что у нас по Конституции официально нет такой записи, что церковь отделена от государства. Ну, де-факто это есть, конечно, у нас государство светское, но, тем не менее, вот этот момент очень важен для наших церковнослужителей. И у нас сейчас как раз на площадке Национальной библиотеки проходила конференция «Рождественские чтения». Вот, и в ходе этой конференции мы как раз-таки говорили о значении именно Православной Церкви. Потому что есть такие тенденции, давайте прямо говорить, и среди беглых, ну, как их назвать, ну, там, экстремистской радикальной эмиграции, преуменьшить значение Православной Церкви, внести раскол, такой же, как на Украине, мы видим, к чему это может приводить. Церковь наша едина, но важно подчеркивать и то, что Белорусская Православная Церковь, она неразрывно связана с историей белорусской государственности. Потому что из-за рождения самого государства совпадает практически с крещением Руси. И затем мы видим, что периоды, когда была гонима Православная Церковь, например, в годы Речи Посполитой, это был упадок старой белорусской культуры. Затем, когда православие возрождается, ликвидируется уния, навязанная в свое время нашему народу не по его воле. Так вот, с полноценным возрождением Православной Церкви в начале 19 века идет и возрождение белорусской культуры. Тяжелые времена церковь пережила в 20 веке, но вместе с тем она показывает пример служения. Допустим, в годы Великой Отечественной войны уж сколько было причин у церкви, которую власть преследовала, советская власть преследовала. Казалось бы, перейти там, пойти на сотрудничество с противниками советской власти, нет. Подавляющее, абсолютное большинство священнослужителей активно участвовали в сопротивлении. Церковь собирала деньги на оружие для Красной Армии, в храмах молились о победе советского оружия. И это вот действительно признак того, когда, и пример того, как необходимо подниматься над какими-то там мирскими обыденными интересами ради более высоких целей. И, безусловно, общество ждет от церкви таких примеров и сейчас. Она все-таки должна быть вне политики. Если же говорить о новостях нашего союзного государства в целом, то здесь следует отметить недавно состоявшийся Совет министров в Москве. Даже посчитали, по-моему, это было 53-е заседание. В целом, вот можно сказать, каких-то больших прорывов нет. Но та системная работа, которая отлажена, вот просто на разных уровнях, прямое взаимодействие предприятий, организаций, университетов, не знаю, музеев, библиотек, регионов, Республики Беларусь в целом и отдельных регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Российской Федерации, показывает просто глубину и уровень нашей интеграции. Интеграция необратима. Это, безусловно, злит противников, но мы не на них обращаем внимание, а обращаем внимание на результаты. Вот я смотрю за географией поездок нашего посла в Российской Федерации Дмитрия Крутого. То есть вот он был недавно в Хабаровске, в общем-то, я так вижу, каждую неделю направляется в тот или иной регион, где достигаются конкретные соглашения о реализации тех союзных программ, которые были подписаны в ноябре 2021 года. Опять-таки речь идет о росте товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Мы видим, что уже сейчас российские туристы выкупили на новогодние праздники гостиницы, санатории. Белорусы, в свою очередь, едут в Российскую Федерацию. Активно себя позиционирует и Борис Вячеславович Грызлов, посол России в Беларуси. Его огромный вклад и в организацию гастролей ведущих российских артистов, театров в Беларуси, организацию культурных мероприятий здесь. Но вот, понимаете, вот я могу сказать, вот в эти дни там проходит слет военно-патриотических клубов России и Беларуси. Это совсем юные ребята, следующее поколение, которое будет нести эти идеи. То есть работа и политическая, и экономическая, культурная, наше взаимодействие, оно очень глубоко. Мы фактически, ну вот на данном этапе, с одной стороны, пользуемся результатами тех соглашений, достижений, споров, дискуссий, порой конфликтов, которые были на стадии строительства союзного государства. Сейчас мы вышли на уровень, когда многие, ну да, все равно будут какие-то конфликты возникать там между отдельными предприятиями, будет претензии Роспотребнадзор предъявлять каким-то предприятиям белорусским. Но мы умеем уже регулировать это без выхода на какие-то молочные, там, колбасные и прочие войны. То есть вот это важнейшее достижение. Его нужно ценить. Мы не видим этих скандалов в открытом пространстве сейчас. И что важно, закладываем вот эту основу образовательную, культурную, политическую на будущее поколение. То есть у нас уже и ребята амбициозные, молодые политики, ну, скажем, в молодежных наших организациях, в молодежном парламенте, они взаимодействуют, они разговаривают на одном языке, они договариваются об общих проектах. И с другой стороны, вот этот широкий круг обмена научного, культурного, образовательного, он способствует тому, что идеи союзного государства, ну, давайте процитируем классиков, овладевают массами, да, это так. Спасибо, до новых встреч, всего наилучшего.
Белорусские новины. Лукашенко направился в Объединенные Арабские Эмираты на Всемирный саммит по климату. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом агентству «Белта» сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава белорусского государства примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой Организации Объединенных Наций. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц, внушительный и представительный состав делегаций.
Вот комментарий к этой новости мы попросили сделать политолога и большого знатока международных отношений Алексея Анпилогова. Я его прям заранее предупредил, потому что новость он, конечно, прокомментирует, но нам надо было бы взять пошире. Мы хотим на примере этой новости поговорить о том, а что вышло из проекта международной изоляции России и Беларуси.
Тот визит, который мы сейчас видим, это фактически констатация того, что в мире есть достаточно большой круг вопросов, которые касаются большинства, если не всех международных акторов, которые невозможно решать без России или Белоруссии. И, в частности, вот поездка Александра Григорьевича Лукашенко на конференцию о климате, казалось бы, не имеет никакого такого основополагающего значение, если, ну, опять-таки, апеллировать исключительно таким западным подходом, как-то, вот сколько вашего ВВП в общем мировом.
Ну да.
И понятное дело, если для Российской Федерации называлась перед началом конфронтации с Западом цифра в 2-3% в зависимости от методики расчета, то для Беларуси она будет еще в разы скромнее и, соответственно, обычная сентенция со стороны западных стран у нас звучала таким образом: кто вы такие?
Да, обойдемся без вас. Да, 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 обойдемся.
Да. А фактически, когда мы идем и смотрим не на вот консолидированные параметры, связанные с американским долларом, начинаем анализировать какие-то вещи, связанные с реальным производством. Вдруг выясняется, что Россия и Белоруссия на двоих контролируют рынок калийных удобрений. Вот простейший пример. И мы сейчас видим, что вообще как бы с удобрениями непонятная ситуация. Угу. То есть вроде как вот вы с своим огромным ВВП всех западных стран, почему бы вам не производить азотистые, калийные, фосфорные удобрения? Нет, оказывается, что для этого нужна, первое, это минеральная база, которая отнюдь не у всех есть. Как пример вам приведу пример, что фосфорные удобрения, которые используются в Соединенных Штатах, практически все монопольно поставляются из Марокко, потому что Марокко один из крупнейших обладателей фосфора. А вот калий, без которого невозможны ни помидоры, ни морковка, ни вообще там ни фрукты, ни овощи, они не растут без калийных удобрений.
Даже кленовый сироп, кленовый сироп придется, клен придется подкармливать калийными удобрениями.
Да, фактически получается, что без Белоруссии и без Российской Федерации зеленое современное сельское хозяйство невозможно. Зеленое – это именно не в плане зеленых вот, источников энергии, а в плане зеленой революции, которая привела к тому, что за счет внесения пестицидов, минеральных удобрений, механизации сельского хозяйства. Сейчас мы можем иметь 2-3% в сельском хозяйстве, все остальные люди могут быть заняты в той самой сфере обслуживания, напоминаю, которая дает ВВП западным странам. Так вот, оказывается, что без российских и белорусских удобрений вся эта западная картинка такого благополучия, основанного на сервисе и на труде небольшого количества людей в промышленности и сельском хозяйстве, она разваливается. А если она разваливается,
то есть процентик,
то
процентик,
тот самый рай, о котором говорил Джозеф Боррель, вокруг якобы джунгли, да, ну так если вы без джунглей жить не можете, так давайте мы уже перестанем играться в расизм и в различные формы дискриминации в 21 веке, а признаем, что есть равноправные взаимоотношения у стран, у каждого, у которого есть свои интересы, своя внутренняя политика суверенная, которую и Беларусь, и Россия сейчас достаточно четко демонстрируют. И, конечно, нужно взаимоуважение во всех взаимоотношениях, которые существуют в мировой политике, в мировой экономике, которая, опять-таки, на мировую политику влияет.
Да. Вы знаете, пока вы говорили, я подумал, джунгли. Вот тоже ляпнул, конечно, Боррель этот. Ведь это же как посмотреть, с одной стороны, Южная Америка и все, что вокруг Амазонки. Ну, конечно, джунгли, с одной стороны. С другой стороны, они, эти джунгли, такое количество кислорода производят. Это легкие планеты, и таких много мест. И тайга российская. Если даже думать о том, что вся Россия это какая-то тайга и медведь, ну, хотя бы и в этом плане. Надо подумать, прежде чем тут процентики.
Да, я вам больше скажу, Полесские болота в Беларуси являются одним из мест активнейшего захоронения углерода, потому что именно в болотах образуется торф, который потом переходит в бурый и в каменный уголь. То есть без болот белорусских и российских огромных невозможно себе представить баланс углерода в мире.
Да, вот вам рай. Алексей, спасибо вам за комментарий. Спасибо большое. Всего самого наилучшего. И вы не отказывайте нам никогда, когда радиожурнал «Друзья Сибры» вас просит что-нибудь прокомментировать. Мы будем этим активно пользоваться, с вашего разрешения.
Большое спасибо вам за звонок. Хорошего дня.
Хорошего дня.
Белорусские новины. По словам премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, отмечается активный рост присутствия российского бизнеса в Беларуси. Для общения деловых кругов, помимо уже традиционных выставок, используется все больше новых площадок. Среди самых последних примеров – состоявшийся в октябре в Могилеве международный кооперационный форум по импортозамещению и недавно завершившая свою работу Международная неделя бизнеса 2023 в Уфе.
Вот как раз в Уфе на неделе бизнеса работала открытая студия телерадиоорганизации Союзного государства, и там нам удалось взять комментарий у генерального директора Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергея Владимировича Набешко. Маленький секрет открою, там в ходе самого интервью, редкий для чиновника, звучит такой пассаж о том, что он в восторге. Вот речь идет о действительно российско-белорусском сотрудничестве, о некоторых новых тенденциях. И вот что он нам рассказал.
Вы знаете, вчера замечательные слова сказал Андрей Геннадьевич Назаров. Он обозначил один момент о том, что бизнес не всегда любит общаться с чиновниками. То есть иногда деньги любят тишину, иногда проще как бы не подвергаться дополнительному давлению, каким-то отчетам и сложностям. Именно поэтому у торгово-промышленных палат есть своя ниша в этом вопросе. Мы работаем на грани интересов правительство, которое, безусловно, заинтересовано в экономическом развитии региона, в новых рабочих местах, в новых налогах, в благосостоянии населения. И мы плотно работаем с бизнесом, который заинтересован в получении прибыли, в модернизации производства, в развитии своей промышленной продукции.
Вы говорили на сессии об обмене идеями. Да, что вы подразумеваете? О каких идеях идет речь? Может быть, какой-то пример можете привести? И если есть опыт, тоже, в общем, было бы здорово, если бы вы рассказали.
Опять же, основной тренд сегодня – это не просто торговля. Да? То есть, как бы, достаточно традиционное взаимодействие на внешнем контуре, внешнеэкономических связях – это обмен товарами. Мы говорим о том, что сегодня наша задача – это технологический суверенитет, это импортозамещение, это создание новых совместных производств. У нас очень много замечательных примеров, да, как бы уже притча во языцах, Хамкадор, который буквально за 9 месяцев смог построить с поддержкой правительства здесь новое производство абсолютно. Да. У нас масса примеров по всем фактически видам деятельности, по всем отраслям. И на самом деле очень радует то, что руководство, представители министерств Республики Башкортостан отмечают, где они перенимают белорусский опыт, где они видят восторженные глаза директоров, да, легкой промышленности, предприятий там или кого-то еще, и какие оптимистичные цифры от промышленных предприятий вашего региона по сотрудничеству, по продаже и по реализации продукции у нас. Поэтому мне кажется, что как раз-таки выход на развитие производств, на помощь друг другу – это основная идея между нашими странами. Особые экономические зоны – это не новый опыт ни для вас, ни для нас. Безусловно, у нас существует целый ряд таких территориальных подразделений. Надо сказать, что наша сегодняшняя делегация, а в ней более 30 представителей различных организаций, содержит представителей свободных экономических зон из Республики Беларусь. Это СС Гомель, это СС Витебск, это индустриальный парк Великий Камень, который находится около Минска. И они ехали сюда заинтересованно для переговоров со своими партнерами здесь. Потому что мы опять же понимаем, те производства, которые могут быть локализованы у нас, инвесторы фактически отсюда. И наоборот, если у нас есть необходимость, потребность найти здесь партнеров в Уфе и в ваших свободных экономических зонах, значит, наши специалисты, наши компетенции из Республики Беларусь помогают это сделать. Опять же, замечательный пример – обсуждение на сегодняшней секции по аккумуляторному заводу, который четко определил для себя уже и технические параметры, необходимые для развития своего производства, и фактически заручился поддержкой со стороны ваших госорганов на реализацию своего проекта. Поэтому перспективы самые радужные.
Ну что, первая половина нашей программы пролетела незаметно. Радиостанция «Говорит Москва» с вами. Радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. Сейчас у нас перерыв на новости радиостанции, на главные новости. Ну, хотя белорусские новости тоже главные, но про них попозже. Про них чуть-чуть попозже. Не уходите.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись на следующую получасовочку нашей программы, нашего радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». По-прежнему ведущий я, Владимир Мамонтов. И начнем мы эту вторую часть с рассказа о том, как Большой театр России побывал на гастролях в Минске. И рассказать об этом мы попросим Николая Александровича Ефимовича. Он руководит телеканалом «Белрос». Он вообще большой любитель театра. Открою секрет такой большой. Большого театра в том числе, между прочим. Тут хорошее интервью недавно вышли у него и с директором театра, и с ведущими, и звездами, и так далее. Он кино снимает, опять секреты. Это, ну ладно, это мы у него расспросим. В общем, Николай Александрович Ефимович там был на этих гастролях, он там все своими глазами видел, а своими ушами слышал. Вот сейчас он и расскажет. Николай Александрович, ну-ка давайте, рассказывайте, что это было?
Так вышло, что я был на прошлой неделе в Минске и мог своими глазами увидеть, как там на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси совершенно триумфально проходили гастроли Большого театра России. Все билеты были раскуплены в считанные дни. И это, в общем-то, неудивительно. Гастроли Большого театра России проходили совершенно по-царски. Театр привез на гастроли легендарную классику, оперу «Царская невеста», и знаменитый балет Григоровича «Иван Грозный». Приехал совершенно звездный состав. Гендиректор Большого театра Владимир Урин на каждом спектакле лично сидел в зале, очень волновался, а после стремительно бежал за кулисы обнять своих артистов, которые играли вдохновенно, мощно, выразительно, как умеет это делать Большой театр. Приехало около 400 человек, 10 фур с костюмами и декорациями. Можете себе представить, насколько все это масштабно? Именно для того, чтобы по-настоящему во всей красе и силе показать свои шедевры. Со сцены Белорусского Большого пели большие звезды, извините за такой каламбур, русской оперы. Ведущий солист группы баритонов Эльчин Азизов, который уже 15 лет как поет в Большом театре России. Меццо-сопрано, заслуженная артистка России Агунда Кулаева. Для меня «Царская невеста» – один из любимейших моих спектаклей, потому что именно в нем много лет назад состоялся мой большой дебют, сказал журналистам Эльчин Азизов. И для него роль эта очень ценна. Он много лет ее исполняет, и каждый раз, выходя на сцену, находит что-то новое. Особым моментом этих гастролей Большого театра России стало то, что совместно с труппой артистов приехал и оркестр. Приглашенный дирижер Большого театра России Константин Чудовский сказал, что оркестр легко адаптировался к новым условиям и чувствовал себя как дома. Оркестр сразу звучал идеально, здесь отличная акустика, играть было приятно, и было видно, что музыканты получают большое удовольствие. Конечно, балет Григоровича «Иван Грозный» – это шедевр, который на все времена. Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин сказал, что такой выбор репертуара связан не с тематикой произведений, а с желанием показать масштабные и любимые постановки в достойнейшем исполнении. Вот подчеркнуть высокий профессиональный уровень коллектива. «Иван Грозный» – одна из самых известных постановок знаменитого российского хореографа Григоровича, я напомню. Балетмейстер изобразил противостояние сильных, неординарных личностей царя Ивана Грозного, его приближенного князя Курбского и, конечно, в центре спектакля отношения Грозного со своей возлюбленной Анастасией. В зале 1500 мест Белорусского Большого, но билеты были все распроданы. Ясно, что очень многие пришли на приму Большого театра. Светлану Захарову, которая, собственно, исполняла роль жены Грозного Анастасии. Но и премьеры Большого, Денис Родькин, это князь Курбский, а Артемий Беляков исполнял партию царя Ивана. На минской сцене впервые Беляков танцевал, но он был очень рад тому, и об этом сказал журналистам, что были разные идеи, предлагались и другие постановки, но, наконец, было принято решение взять такой сложнейший спектакль и для постановочной части, и для оркестра, и для артистов, взять самое лучшее. Минские поклонники балета с невероятным интересом смотрели спектакль «Иван Грозный». А мы тем временем хочу отметить, не просто были в Минске, чтобы посмотреть спектакль Большого театра. Мы сейчас, канал «Белрос» снимает фильм о сотрудничестве больших театров России и Беларуси. И, конечно, не запечатлеть вот эту такую яркую страницу их сотрудничества было совершенно невозможно. Ярких и впечатляющих кадров было бесконечное количество. А мне вот скажу, это такой опыт очень необычный. В какой-то момент я был на сцене и, собственно говоря, из-за кулис смотрел балет «Иван Грозный». И это вот такое очень интересное впечатление, необычное. Когда сидишь в зале, это все-таки по-другому воспринимаешь. К какой мощный кардебалет в Иване Грозном, танцы мужские. Не случайно балеты Григоровича называют, что они такие мужские балеты, потому что артисты, мужчины, необычайно мощно раскрываются в таком брутальном танце. И минчане могли в этом убедиться. Вообще, конечно, Большой театр – это Большой театр, и это чувствовалось во всем. Извините за такой пример. В служебном театре балета я стоял в очереди за чашкой американо, а впереди меня стояло несколько музыкантов, как потом выяснилось, из оркестра Большого театра. Так вот, под мышкой стоящего впереди меня музыканта я вдруг увидел нотную книгу с царской невестой. Ну, казалось бы, что в этом особенного? Но потом, как выяснилось, я это увидел. Книга была издана в 1935 году. То есть вот по каким нотам работают, можно сказать, играют музыканты оркестра Большого театра. Вот что значит высокий уровень во всем. Ну и в завершение я хотел бы сказать еще о том, что 2 декабря в эфире телеканала «Белрос» можно будет увидеть новый фильм «Беларусьфильма». Они давно не радовали нас своими новинками. Новый фильм «Беларусьфильма» на другом берегу, тоже на историческую тему. 1925 год. Западная Беларусь находится по Рижскому миру под панской Польшей. Ничего хорошего в этом не было. Значит, белорусские школы закрывались, белорусская культура и язык уничтожались. Польские паны видели в белорусах рабочую силу в поле, на каких-то там заводах и так далее. Больше ничего их не интересовало. Конечно, как в хорошем кино, там есть и любовь, там есть и такой народный, я бы сказал, искренний патриотизм. Там есть все для того, чтобы фильм получился очень хорошим. Он прошел уже с успехом в кинотеатрах Беларуси. А вот в России на канале «Белрос» 2 декабря вот такая союзная кинопремьера.
Белорусские новины. В Беларуси разрешили рекламировать алкоголь ночью. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении в ночное время. Документ также предусматривает введение ограничений на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков. В частности, ее размещение и распространение будет запрещено в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет.
Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Мы ее сейчас попросим прокомментировать эту новость, а потом у нас есть ход мысли, который мы с ней заранее проговорили. Мы придем с ней на кухню, российско-белорусскую, конечно, но с упоминанием Нового года.
Я хочу сказать, что категорически против ханжинского подхода ко многим вещам. И я не понимаю того, когда сейчас начинают зарисовывать, да, сцены, где герой там кинофильма, мультфильма, клипа курит сигарету или там трубку. Ну, мы все взрослые люди, это только вызывает смех в зале. Понимаете, как будто ты смотришь какую-то пародию. Я вот представила, что мы, советские дети, воспитывались на мультфильмах, там, «Волк курил сигарету», там, «Крокодил Гена», «Трубку», но... У нас даже не возникало никакого желания вот быть похожими там
на крокодила Гену.
Больше на Чебурашку, наверное, хотели, да? И на зайца. Но не на волка, да?
Хороший вопрос, кстати говоря.
Такой непосредственной корреляции между сценами из анимации и непосредственным курением в жизни, ну, ни у кого не возникало. И даже у самых строгих цензоров. Я к чему вспомнила подобные запреты в искусстве? К тому, что и в жизни точно такая же картина. Да, конечно, мы продаем и табачную продукцию, и алкогольную. Ну, возможно, если днем рекламировать, то, наверное, это не есть очень хорошо. Хотя дети сегодня
в школе днем,
уже в цифре знают, где найти нужную информацию.
Вот именно.
Но я не вижу большой беды, если будет какая-то красивая, возможно, опосредованная реклама алкогольной продукции поздно вечером или ночью.
Да.
Когда ясное дело, что вся ребятня наша под присмотрами, и она вот уже давно видит сладкие сны.
Елена Николаевна, ну чего, звучат наши позывные, идем на кухню, и я вас спрашиваю напрямую, как будем готовиться к Новому году. У нас, кстати, программа сегодняшняя, одна из последних двух программ декабрьских, она в декабре выйдет, и это предновогодние программы, и этот год мы завершаем. Я был бы неправильный ведущий, если бы у вас с нашей рубрикой не расспросил что-то про новогодний стол. И сразу хочу сказать, что и финальную программу, которую мы будем писать попозже, у нас тоже, я вам делаю заказ на новогоднее какое-нибудь блюдо.
Худкая лыжка.
По случаю новогодних праздников так. Я решила изменить традиции, готовить все без майонеза, и позволим себе сделать сегодня такой сытный предпраздничный салат с использованием этого ингредиента, майонез. Все-таки вот это, наверное, вредно, но очень вкусно, согласитесь. Порой.
Да насчет вреда.
Если такой хороший майонез, провансаль, не знаю, может быть, это марка, но у нас вот он продается и очень напоминает такой старый добрый советский салат оливье.
Да, да.
И мы приготовим блюдо. Может быть, оно не совсем полезное, но очень вкусное. Иногда ведь так хочется прыгнуть за флажки.
Давайте.
Записываем ингредиенты.
Так, так.
Салата готовим много. Где-то на 8 порций приблизительно.
О как, да. Да, это компания.
Да. Готовим грудку куриную копченую. Ага. Ну, покупаем. Она в магазине сейчас у нас продается. Думаю, что
и в России
и
есть.
И в России тоже. Кукуруза консервированная баночка. Где-то грамм 325.
Так.
Ну, обычная.
Так, пишу,
сыр
пишу.
Понадобится твердый, грамм 150.
Угу.
Огурцы, две штуки, огурец свежий, морковка, одна штучка,
свежая.
Майонез по вкусу, пакетика хватит, и соль также по вкусу, и перец черный молотый тоже по вкусу.
Так.
Подготовили мы все продукты и начинаем нарезку, наше привычное дело. Нарезаем тонкими брусочками.
Ага.
Ну, вот это немножко такое нудное дело, нарезать куриную грудку брусочками, но зато будет салат потом вот, ну, особый такой вкус.
Да, да, да.
Точно так же мы нарезаем и огурцы брусочками. Нарезаем также сыр тонкими полосками, морковку мы очищаем, моем и шинкуем тонкой соломкой.
Угу. Так.
И некоторые используют для этого острый нож. У меня есть специальная насадка на комбайне.
А, вот так.
Поэтому это очень даже удобно.
Упрощение.
Так. А дальше мы уже соединяем все ингредиенты салата. Куриную грудку, огурцы, морковку, сыр. Добавляем консервированную кукурузу. Ну, естественно, предварительно мы должны слить весь сок.
Да-да-да,
он не нужен. Вода нам не нужна.
Он не нужен, да-да-да.
А дальше в салат с курицей, сыром, овощами, кукурузой добавляем майонез, соль и перец по вкусу. Перемешиваем салат. Перекладываем в салатник, и можно подавать к столу.
Елена Николаевна, позвольте, вот, во-первых, пожелать вам всего самого хорошего и поприветствовать, и сказать приятного аппетита. И вот этой вот, собственно, мыслью мы и с вами попрощаемся, но размышления о Новом годе, о новогодней кухне мы с вами продолжим в следующей программе, хорошо?
Остается только нашу магическую фразу произнести.
Давайте.
Приятного аппетита.
Давайте, смачно есть. Ну вот есть это есть, но это дело, конечно, хорошее, но и о духовном не надо забывать. Скоро праздник, опять же, Новый год. И вы знаете, давно у нас не было рубрики, мы там не пели ничего. У нас была рубрика «Белорусские песни». Не то чтобы белорусские песни закончились, мы на будущий год подумаем, может быть, мы ее снова притащим к себе. Но пока у нас тут вот какая песня образовалась. Вообще хорошо поет у нас начальник и руководитель Музея Победы в Москве на Поклонной горе Александр Яковлевич Школьник, между прочим. Кто не знает, он еще и сам поет. Но тут он вот нам чем любопытен оказался в нашей тематике. Они большое интересное дело затеяли вместе с постоянным комитетом союзного государства. И оно такое не чиновничье, а наоборот такое. Оно нас приведет к песне. Ну а каким путем оно нас к песне приведет? Кстати, к миленькой, хорошей, замечательной. Я уже ее заранее послушал. Нам Александр Яковлевич сейчас и расскажет.
Ну, у нас на самом деле очень много проектов, связанных с белорусскими коллегами. Угу. И мы очень дружим с практически со всеми военно-историческими музеями Республики Беларусь. Они участвуют в нашем большом международном, теперь уже благодаря как раз Беларуси, проекту, который называется «Территория Победы», в котором 250 музеев, угу, региональных, муниципальных, частных и по всей России, и вот 11 музеев Беларуси, угу, включая, угу, комплекс «Мемориальный Хатынь» и «Брестскую крепость», и Центральный музей Великой Отечественной войны в Минске. Мы дружим очень уже давно. Это масса выставок, которые проходят и на площадке музеев белорусских, и они нам присылают сюда, в Москву, свои выставки, а, угу, мы рассылаем по всей стране, угу, вот по всем 200 музеев, которые входят в нашу территорию Победы. И это вот десятки, угу, городов, в которых выставки белорусских наших коллег, угу, могут увидеть все наши вот российские граждане. На самом деле есть еще очень интересный у нас издательский проект, как раз, угу, под эгидой Постоянного комитета союзного государства. Мы к 75-летию Победы издали очень интересную такую книгу совместно с три российских музея военно-исторических и три белорусских, 100 раритетов вот этих самых выдающихся музеев двух стран. И получилась очень интересная книга, там тетрадь Зои Космодемьянской, там, например, была представлена, и медаль за отвагу Иннокентия Смоктуновского и,
да,
так далее.
Да, 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 да. Хотя трудная военная судьба у него была.
Да, да. Вот. И на самом деле мы вот в этом году тоже под эгидой Постоянного комитета и по заказу двух министерств культуры, угу, и России и Белоруссии провели очень такое яркое мероприятие, фестиваль союзного государства «Творчество юных», который у нас прошел в июне вот в Москве, угу, в Музее Победы. И это было 200 детей, 100 российских и 100 белорусских, талантливых музыкантов, танцоров, вокалистов. Вот они, те, кто победил в национальных отборочных турах России и Беларуси. И вот они за неделю, в неделю мы им устраивали образовательную программу, очень насыщенную, занятия с педагогами в творческих лабораториях. 20 провели мастер-классов, которые проводили известные певцы и актеры. Ну и все это завершилось у нас грандиозным гала-концертом, который, кстати, потом показал и телеканал «Культура», угу, в августе месяце. Угу. Очень талантливые ребята были. А победой в этом нашем фестивале творчества юных победителям была предоставлена возможность выступить на славянском базаре, угу, в Витебске. Так что вот это был тоже впервые для такая награда для участников этого, в общем-то, уже постоянного фестиваля. Угу. Но мы собрались вот впервые. Вот. Ну, а по поводу еще одного хочу рассказать нашего проекта, хотя он не совсем музейный, но, тем не менее, он нас связывает тоже с Республикой Беларусь.
Да.
Мы года два назад начали, инициировали создание нового песенного музыкального контента, такого гражданско-патриотического звучания. И вот за два года мы написали, ну, не мы написали.
Ну, ты и сам можешь написать, я же знаю правду. Александр Яковлевич может и сам написать и победить в этом конкурсе.
Ну, нет, нет, я уже давно не пишу, это только в детстве.
В детстве, ну ладно.
Музыку написал. Угу. Может быть, это и было стимулом как раз для вот этого проекта. «Главные детские песни» мы его назвали.
Ага,
и вот у нас в рамках этого проекта как раз мы открыли нашему российскому слушателю одну юную исполнительницу из Могилева. Яну Лавринович такой, которая у нас стала одним из победителей второго сезона нашего проекта.
Понятно.
Сейчас вот благодаря нашему проекту она звучит в эфире федеральных детских радиостанций, телеканалах. Она теперь участница многих звездных программ.
Ой, хорошо.
На ведущих сценах России. Вот, победитель всяческих детских хит-парадов. Благодаря этому проекту мы подружились с очень интересными авторами белорусскими. Оказывается, есть свои, что называется, и Крылатовые, и Шаинские, современные уже в Беларуси.
Да,
вот, например, в третьем сезоне одним из победителей у нас стала песня «Про счастье», слова которой написала Анна Силук, а музыку Анна Благова. Очень такие популярные белорусские авторы. И у них очень интересно получилось. если хотите, можем предоставить возможность всем радиослушателям послушать.
Да, не только хотим, а мы просто уже запланировали песню про счастье, тем более у нас дело к финишу катится, в хорошем смысле этого слова, к Новому году. У нас последние две программы мы записываем, одну еще следующую, прям новогоднюю хочу сделать такую, и песня про счастье нам страшно пригодится. Саня Яковлевич, да, спасибо за хороший рассказ, за российско-белорусскую дружбу, за то, что всегда ты поддерживал нас, друзей Сибров, и за песню про счастье. Ну чего, что еще лучше?
Да, и, хочу тогда давай всем послушаем. Пожелать всего самого-самого доброго, и очень ждем всех слушателей, и вас, Владимир Константинович, тоже ждем в Музее Победы.
Спасибо, спасибо, дорогой. Вот прозвучал такой миленький детский голосок. Он и завершает сегодняшний выпуск радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов прощаюсь с вами, но прощаюсь даже в этом году еще не совсем. Еще один выпуск у нас будет в этом году. У нас сегодня день такой, секреты открываю. По секрету вам скажу, что и на будущий год проект «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» сохранится и будет продолжен. Мы любим своих радиослушателей, очень ценим их и надеемся на взаимность.